традиционный вопрос, который ты сам задаешь бизнесменам, я хочу задать тебе. Точнее, это не вопрос, это просьба пожелать что-то начинающим предпринимателям, стартаперам, бизнесменам.
Хороший вопрос, на самом деле. Слушайте «Бизнес или РУС». Вы слушаете «Бизнес а-ля РУС», подкаст о российских предпринимателях. Здесь мы говорим о том, как создаются российские компании, кто и как ими управляет, как выводят на рынки новые продукты и как перепридумывают старые. Мы погружаемся не в экономику, а в головы бизнесменов и управленцев, чтобы узнать, как делать бизнес в России. Меня зовут Исрафилов Камиль, и я предприниматель. Спонсор сезона – девелопер элитной недвижимости в Подмосковье – Bellagio Estate.
Сегодня необычный выпуск. Меня зовут Аня Бученко-Сорокина. Я редактор этого подкаста. Вы слышите меня, а не Камиля, не случайно. Камиль сегодня в качестве гостя. Он расскажет о своем опыте предпринимательства, о проектах, которыми он гордится, каково строить бизнес не в Москве, как конкурировать с другими стартапами и еще о чем-нибудь. Привет, Камиль.
Аня, привет. Очень необычно себя чувствовать в качестве гостя.
А мне очень необычно чувствовать себя в качестве ведущей, потому что я обычно тот человек, который сидит уже после всех записей и говорит, что берем, что не берем. Давай начнем знакомство с самого начала. Расскажи немножко про себя. Как ты давно стал предпринимателем? Как начинал свой путь?
Если говорить про предпринимательство, да, то есть на данный момент я, получается, руковожу компанией «Ватека». Это компания по разработке программного обеспечения. Начал я свой путь как предпринимателя, наверное, не так давно. Это 2017 год, как я открыл, собственно, ООО «Ватека». Вот так с тех пор, собственно, мой предпринимательский опыт, наверное, и начался. Если говорить про историю, про то, с чего вообще я начинал и к чему пришел, то после того, как открыли компанию в 2017 году, я все еще работал в найме. Продолжал работать над чьими-то стартапами, либо над чьими-то проектами. И, соответственно, потихоньку-потихоньку мы развивали компанию собственную. Опыта какого-то огромного предпринимательского у меня нет. Я все-таки такой IT-предприниматель, да. То есть моя работа заключается в том, чтобы делать какие-то проекты IT-шные на заказ, либо делать их самостоятельно. Но я об этом расскажу, собственно, о том, чем мы занимаемся в целом.
Сейчас уже у тебя предпринимательский опыт, я так понимаю, связанный с презентациями своей компании, с наймом сотрудников, с инвестированием. Это сейчас уже все существует. Поэтому ты, конечно, кокетничаешь, когда говоришь, что у тебя нет опыта или там маленький опыт. Опыт достаточно внушительный. Хорошо, я когда изучала «Ватеку», почитала про нее, посмотрела твои какие-то выступления медийные, я так поняла, что у вас какой-то экосистемный подход, там есть такое-то направление, такое-то направление, такое-то. Это что «Ватека»? Это какая-то экосистема? Это вообще что из себя представляет? Чем вы занимаетесь, да?
Да, хорошо, сейчас я расскажу. Вообще вся наша работа строится на трех китах. Первое, это, соответственно, мы разрабатываем программное обеспечение для кого-то. Это такой генератор нашей экономики. Второй наш кит — это мы разрабатываем собственные продукты, которые можем продавать, интегрируя в чью-то экосистему. И третье — это проекты, которые мы делаем самостоятельно вместе с какими-то из партнеров. Это могут быть... Это, понятное дело, что это айтишные проекты, но они не входят в рамку компании «Ватека». Это, как правило, отдельное юридическое лицо. Но команда над этим трудится как раз та же, что и у нас в компании. То есть наша компания разрабатывает наши же собственные проекты, наши собственные продукты и продукты для кого-то.
Ну, я так понимаю, что у вас экспертиза именно айтишная. Что это за айтишники, эксперты, что это за команда, большая ли она? И вот как раз перед этим я тебе говорила, что у тебя есть опыт найма сотрудников айтишников. Как ты собирал экспертов этих? Кто это такие? Давай знакомим.
Компания по разработке всегда состоит из людей, да, то есть работают ребята разной направленности. Если все привыкли считать, что компания по разработке программного обеспечения — это разработчики, то отчасти это не всегда так, потому что есть компании, в которых, например, пользуется аутстафф-услуга. Аутстафф — это когда кто-то отдает своих разработчиков, усиляет чужие команды. Мы, как правило, занимаемся в основном услугой под ключ. То есть к нам обращаются с просьбой разработать некий продукт. Мы, соответственно, проводим аналитику, делаем прототипы, разрабатываем эту систему, поддерживаем ее. Также занимаемся маркетингом в такой первичном как бы перформанс-маркетингом, когда необходимо считать метрики. Поэтому, кстати, мы так тесно связаны со стартапами, потому что к нам обращаются даже крупные компании с такой идеей некого мини-стартапа. То есть разработайте нам вот такое приложение, мы хотим попробовать то-то-то-то сделать. Вот, мы, соответственно, собираем аналитику, смотрим анализ конкурентов, делаем реализацию этого проекта полностью поэтапно. В ходе реализации тестируем некоторые гипотезы. Например, что-то может понравиться пользователям, что-то может не понравиться пользователям. Снимаем метрики, можем настроить первичный маркетинг, посмотреть, скажем, как это сделано у конкурентов, проанализировать, да, и как бы повторить эту первичную экспертизу. Понятное дело, что полностью мы весь проект целиком не сделаем. Здесь самое важное, чтобы был некий бизнес-онер, который к нам обращается, такой владелец продукта, и, соответственно, уже в ходе вот работы с ним непосредственно этот продукт либо взлетает, либо нет, но как бы мы стараемся сделать так, чтобы все продукты, которые мы реализовали, были успешными.
У тебя недавно в гостях был Redmond Robot. Это тоже, да, разработчики? Крупные разработчики?
Но это очень большая компания.
Да, конечно, да. Конечно. Послушайте, если еще не слышали. Просто интересно, вот сравнивал ли ты их процессы в разговоре со своими? Сложно ли тебе представить их масштабы работы?
Да, на самом деле нет. На самом деле, видишь, какая история. Мы же часто взаимодействуем с другими предпринимателями айтишными. У кого-то есть свой собственный продукт, у кого-то проект, над которым он там постоянно работает. Это может быть продуктовая разработка, либо это может быть проектная разработка, аутстаффинг. Мне тяжело сравнивать, например, себя с ними, потому что, во-первых, они свой путь начали тогда, когда я еще даже об этом не думал. Это важно на самом деле, потому что в технологическом бизнесе, да, когда важна именно технология, которую ты используешь, чем раньше ты зашел, тем больше у тебя экспертности. Соответственно, их экспертность по сравнению с моей, наверное, больше, но не во всем. То есть мы довольно узконаправленная как бы компания, мы можем проработать многие моменты еще до того, как мы их выпустили. Любая крупная компания, она все равно остается крупной, и крупность, она всегда превращается в такую неповоротливость. У нас маленькие команды, если говорить про команду, мы всегда на проект выделяем небольшое количество людей. Во-первых, мы оптимизируем тем самым косты, ну, то есть стоимость разработки. И это важно особенно для наших клиентов. Ну, мы не называем их клиентами. Вообще, если там даже посмотреть у нас на сайте, у нас нет слова «клиент», мы всегда называем партнерами. Мы всегда выделяем небольшое количество людей, то есть это такая мини-рок-музыкальная команда, такой мини-бенд, как правило, для того, чтобы люди быстро взаимодействовали внутри проекта. И это, на самом деле, во-первых, важно, во-вторых, таким образом получается достичь максимально быстрых результатов. То есть, когда команда большая, когда огромный чат в телеграмах, каких-то других мессенджерах о проекте, это всегда долго, это неповоротливо, и, к сожалению, в больших компаниях так и получается. Сейчас, кстати, очень классный опыт, когда ребята, крупные компании, они тоже формируют маленькие команды внутри, и тем самым пытаются ускорить процесс. Но знаешь, в чем у них проблема? Между взаимодействиями этих команд, на грани взаимодействия между этими командами. То есть команды внутри маленькие, они быстро, хорошо взаимодействуют друг с другом, но когда нужно повзаимодействовать с кем-то извне, это всегда длинные интеграции, потому что у каждой команды есть свои планы, у каждой команды есть свой бэклог, так называемый, да, там, план на какое-то время. Ну и, соответственно, когда кому-то требуется какая-то интеграция между своими модулями, у них это всегда проблематично. У нас с этим всегда попроще, соответственно. Мы команда небольшая, мы выстраиваем небольшие команды. У нас в команде, как правило, всегда есть проектный менеджер, есть разработчики, есть дизайнеры, бизнес и системные аналитики, тестировщики. И вот такой небольшой проект, он, в принципе, имеет место быть.
И ты все контролишь?
Я не все контролю. Как правило, это контролит либо руководитель проекта, либо проектный менеджер. И, соответственно, ну, я всегда участвую, как правило, участвую во всех проектах, да, либо как эксперт, либо как участник проекта в той или иной степени.
А как у тебя с доверием, с делегированием?
О, вообще очень просто, на самом деле. Да, 100%. И у меня всегда кредит доверия. Вот как только мы начинаем с кем-то работать, у меня кредит доверия просто максимально открытый, 100%. Сразу. То есть я доверяю во всем всегда сразу. И он у меня... Ну, то есть у меня не может он увеличиться, он у меня только, наоборот, сужается со временем. И вот когда-то в какой-то момент, то есть я уже могу понять по человеку, там, что вот это я ему могу доверить, а вот это не могу.
Пока человек не докажет обратного, вот это вот.
Либо да, да, либо так, либо изначально я всегда доверяю полностью, максимально. То есть это, мне кажется, нормальная практика, когда это гораздо проще, доверяй, но проверяй, говорят, да, то есть, но это гораздо проще на уровне начала работ. Вот я же говорю, то есть мы как бы команда, это, наверное, одно из наших преимуществ, что мы команда, которая всегда хочет сделать все гораздо быстрее, чем все другие. И это немножко как в спорте. То есть хочется максимально быстро прийти к результату, максимально правильно в короткие сроки уложиться и донести максимально хороший результат за это время. И когда ты начинаешь с кем-то взаимодействовать, а очень часто бывает такое, что команда формируется на проект, который, например, либо друг с другом раньше не взаимодействовал, либо это проект, над которым мы когда-то там очень давно работали и уже не помним, да, то есть нужно что-то вспоминать, условно говоря, в тот момент ты максимально даешь доверие всем как бы участникам проекта и тем самым получаешь хороший высокий результат.
Я поняла, что у вас вы называете клиентов партнерами, но мне, если честно, не очень понятно. Это какая-то лингвистическая штука, то есть вам важно называть их не клиентами или почему партнеры? В чем
ну, вообще,
суть партнерства?
У разработчика не бывает клиентов, у него, как правило, бывают заказчики, да, то есть, но мы очень редко используем слово заказчики, в том числе, а именно партнеры, но мы выстраиваем таким образом, как бы, это политика нашей компании, да, я думаю, что любой сервисной компании очень важно, особенно когда ты работаешь в сегменте B2B, ты хочешь выстроить работу таким образом, чтобы у компании, которая у тебя что-то заказывает, было все хорошо, и тогда вы будете работать долго. Когда вы будете работать долго, вы становитесь не заказчик и там исполнитель, а вы как партнеры, они обращаются к тебе, когда им что-то нужно срочно сделать, и нужно подвинуть другие планы, например, ты идешь навстречу. Когда тебе нужна от них какая-то там, какое-то взаимодействие, да, то есть какая-то активность, они идут навстречу тебе. Плюс они делятся своей экспертностью с тобой. И, кстати, в этом одно из преимуществ работать именно как аутсорс-команда, что вот там за эти годы, с 2017 года, мы там над какими только проектами не поработали, то есть из банковской сферы у нас отличный большой опыт, и там с какой-то городской инфраструктурой огромный опыт, и с интернет-магазинами мы поработали, повзаимодействовали. То есть вот практически любая сфера, там, и шиномонтажки мы делаем, я не знаю даже, что уж любую сферу, мне кажется, можно назвать, там, вплоть до криптовалюты, в 2019 или 2020 году, я не помню, там, принимал участие тоже в разработке криптопроекта, когда это еще не было мейнстримом.
Биткоин купил?
Нет, я не особо, как бы, я не инвестор, поэтому мне тяжело, в общем, говорить. Единственное, во что мы инвестируем с моими партнерами, только в свои собственные проекты, потому что в них мы точно уверены, и эти проекты, если они не взлетают, то, соответственно, это значит, что это мы не что-то неправильно сделали. И от этого, конечно, нам иногда бывает плохо, потому что времени не всегда на все хватает, иногда бывает ресурсов не хватает, но как бы это точно не биткоин. Если бы я что-то купил, точно не биткоин.
В одном из выпусков ты рассказывал, что у тебя был негативный опыт. Помнишь выпуск с строительной техникой?
Угу, да.
У вас был какой-то негативный опыт совместный. Можешь рассказать про то, когда что-то пошло не так?
Ну, мы там на самом деле не докрутили тоже в свое время. Просто не докрутили. Мы не смогли понять. Это было давным-давно.
Давай этот немножко погрузим в контекст. Что
мы
там было?
Мы делали площадку по аренде специальной техники. Это была серьезная, на наш взгляд, проектная команда, которая там трудилась, работала. Проблема была в том, что мы сделали платформу, на платформе были уже участники, там, я не помню точно, там газелей было больше 1000 только. То есть там, понятное дело, что были бульдозера, там, были краны, то есть различного рода спецтехника, тралы, да, то есть, ну, я не помню просто цифры точно, я помню, что только газелей было порядка 1000 зарегистрировано. Потому что я в тот момент переезжал с квартиры на квартиру, сам себе заказал газель через этот сервис. Я понял, в общем, одну из наших проблем. Мне звонили в течение 3 дней потом газелисты по этой заявке. Не знаю, в общем, как это работает, но не очень хорошо. В тот момент, ну, мы просто не докрутили, у нас были ресурсы, у нас были возможности, были разработчики, мы просто не поняли, как развернуть этот проект, чтобы, ну, заработать гораздо больше денег, чем мы хотели, например.
Ну, тоже опыт.
Это опыт, это интересный опыт, потому что у нас на подкасте были представители из КамАЗа, и у них на цифровой платформе тоже был похожий проект, с которым мне довелось тоже поработать, и там, на самом деле, ребята действительно, когда я туда пришел к проекту, я увидел, что они уже решили ту проблему, которую мы не смогли решить. Они это сделали более интересно, правильно.
Они тебе рассказали, как они ее решили?
Да, но я это увидел сам. Я же принимал участие в проекте, конечно, я просто погрузился и понял, что это можно было решить тогда.
Чем вы гордитесь? Какими кейсами, какими проектами? Что не NDA? Что
ну, у нас почти все NDA, на самом деле. В этом-то и проблема, кстати, таких, как мы, что любая, даже крупная компания, она, к сожалению, не может рассказывать о всех проектах, в которых принимали участие. Это на самом деле проблема, потому что очень часто бывает, что к тебе обращается компания с громким названием и с крупным именем. Ты не можешь рассказать об этом у себя на сайте, но ты можешь рассказать об этом там своим потенциальным будущим партнерам и, соответственно, приложить это в презентацию. И при презентации своей компании, при презентации своих услуг ты можешь об этом рассказать, об этом кейсе.
Ну, есть что-то, хотя бы не то, что вы делали для других компаний, а что делали для себя, о чем ты сейчас можешь рассказать?
Есть проект у нас, который мы до сих пор поддерживаем. Это туристический гид по Республике Татарстан. Он, в принципе, у нас висит на сайте. Мы можем о нем говорить. Довольно классный проект, очень интересный. Вы можете приехать в Казань, скачать это приложение, выпустить себе виртуальную карту банковскую и получать кэшбэк до 20% от партнеров, которые там представлены. А представлено там огромное количество партнеров, практически все туристические места, где обычно втридорога дерут деньги. Здесь вы можете получить классную скидку. Там также есть аудиоэкскурсии, видеоэкскурсии. Можно просто прогуляться по центру Казани или по центру, не знаю, там, Чистополя и послушать аудиоэкскурсию. Болгар, Свияжск, самые интересные, как бы, такие знаковые места.
Это же татарстанский проект государственный, то есть у вас заказчик был Республика Татарстан, правильно?
Нет, у нас был заказчик не Республика Татарстан, но там, знаешь, как не всегда в таких проектах Республика самостоятельно торговывает. Очень часто бывает, что это партнерская с кем-то проект. Там, как правило, может быть там бизнес-онеров штук до 10, на самом деле. И мы являлись вот одним из разработчиков, которых наняли как технологического партнера, но это не государственные заказчики для нас. Хотя мы непосредственно, конечно, с ними взаимодействуем. Очень классные ребята. Видно, что наш Госкомитет по туризму Республики Татарстан действительно заинтересован в том, чтобы качественно принимать гостей у нас в республике. И это видно.
Что из продуктов у вас еще есть в портфеле? Расскажи, пожалуйста, какие есть.
Мы занимаемся также разработкой продуктов, где мы являемся собственниками, и у нас их никто не заказывает, а мы их как бы продаем под лицензию. Вообще, самый первый продукт, который мы разработали, это наше собственное мобильное ядро. То есть суть, смотри, какая. Когда к нам обращаются за разработкой мобильного приложения, самое важное для заказчика, помимо качества, это сроки, стоимость, да, ну, как бы, понятное дело. И мы поняли, что каждый раз, когда к нам обращаются, мы примерно одни и те же работы делаем постоянно, и, соответственно, первое, что мы, как бы, нам пришло в голову, нашим вот ребятам, как раз тем экспертам, с которыми мы работаем, это создать такое свое собственное ядро, потому что, ну, плюс-минус, там, 30%, наверное, функционала. По всех мобильных приложениях, чтобы ты понимала сейчас, есть авторизация по номеру телефона. Довольно гигиеническая функция, профиль. Довольно гигиеническая функция. Очень многим нужна работа с географическими сервисами, типа Яндекса, например, или там 2GIS, да, или еще какой-то другой картой. Соответственно, у нас есть готовый фреймворк, который мы просто берем, вставляем, настраиваем, и вот он уже работает. И таких модулей у нас довольно много. И, соответственно, вот первый наш продукт. Мы таким образом можем продать приложение, которое будет существенно дешевле, чем изначальная его стоимость в любой студии, потому что мы довольно быстро его развернем. Второй продукт, которым мы сейчас занимаемся, это такая in-house система для мотивации клиентов оставлять отзывы о компании на географических сервисах и на рекомендательных сервисах. Сейчас все-таки большинство людей, ну, если смотреть на аналитику, на том же самом Wildberries или Озоне, люди не покупают, если нет отзывов.
Ну, отзывы, насколько я понимаю, там себя дискредитировали. Если честно смотреть, там отзывы тоже уже становятся, ну, небезопасно.
Ну, какая-то часть да, какая-то часть нет. Мы не заставляем никого ставить отзывы, то есть это не покупка отзывов, это очень плохо, на самом деле, покупать отзывы. Мы с помощью нашей технологии мотивируем клиентов оставить отзыв и получить какую-то плюшку о компании. И это все технологически завернуто в единое ядро. Это все работает таким образом, что компания как заказчик, причем это же может быть, например, сеть каких-то магазинов. Не всегда у них есть IT-инфраструктура, позволяющая мотивировать своих клиентов за «оставь отзыв». Почти у всех есть такая история, что оставить отзыв — это классно. Кто-то тебе за это дарит какую-то сладость, кто-то тебе дает скидку. Мы это вывели в такую автоматизированную систему. И третья история, над которой мы сейчас трудимся, это система аудио- и видеоаналитики. Понятное дело, что это все связано с машинным обучением. Мы можем обрабатывать видео- и аудиопоток, делать из этого выводы, консолидированные отчеты. Ну, в общем, тоже классный продукт — видео- и аудиоаналитика.
Это какая-то государственная история?
Нет, это наш продукт, который мы сами
разрабатываем. Нет, ну это то есть для какого-то такого государственного?
Нет, нет, это абсолютно для любой компании, которой нужно как-то анализировать общение между менеджером, например, и покупателем.
Вот, я как раз спрашиваю про то, как применяется это в бизнесе.
Для бизнеса это очень полезно. То есть, ну, во-первых, смотри, представь, что у тебя есть сеть магазинов, к тебе приходит покупатель, к тебе приходит мерчендайзер, тебе нужно анализировать метрики по скриптам, общение между покупателем и продавцом. Очень часто, если у продавца есть зашитый продаваемый скрипт, то есть еще скрипт рекомендательный. То есть тот или иной товар или услугу он рекомендует. Для того, чтобы проконтролировать, а правильно ли он это сделал, существует наша система видеоаналитики, которая проанализирует и в одном консолидированном отчете скажет, сколько раз в день он поприветствовал, скажем, сказал спасибо, порекомендовал ту или иную услугу или товар, как правильно он вел вообще как бы общение, да. Может быть, он мат какой-то использовал. То есть это все можно будет контролировать с помощью нашего продукта, вот видео или аудиоаналитики. Но это аудиоаналитика. Видеоаналитика — это, как правило, анализирует выкладку на витринах. То есть есть витринные товары, они должны быть правильно выложены.
Ну и какие-то, наверное, маршруты еще потребителя.
Ну, в меньшей степени. Больше это все-таки на выкладку товаров на витринных сетях.
Давай про самый любимый твой проект. Или это не он?
Да у нас у меня все любимые проекты.
Ну, это как с детьми, я понимаю.
Да, да. Ну вот если говорить про проект, который мы делаем самостоятельно, там с нашими партнерами, это время обмена. Это Classified, это платформа для обмена товаров и услуг между людьми. Кто-то говорит, что это аналог Авито. На самом деле это действительно очень похоже на Авито, потому что любой сайт, на котором человек может зарегистрироваться и выставить свой товар или услугу на продажу, к сожалению, сейчас является аналогом Авито. По факту это конкурент Авито, если можно об этом говорить. Это доска объявлений, только у нас есть там определенные фичи специальные свои. Мы совместили принцип Тиндера и Авито в одном приложении. Таким образом, очень удобно работать с понравившимся тебе подборками, ты можешь просто листать влево, листать вправо, как в Тиндере, это все складируется, это все записывается, и потом тебе приходит уведомление, если, например, твой товар понравился кому-то, мне приходит, как продавцу, например, уведомление о том, что кто-то полайкал мой товар. Таким образом, мы можем смотреть именно взаимодействие между продавцом и покупателем и формировать на базе его поведенческого опыта специализированные подборки.
А у этого проекта, у этого продукта уже есть покупатель, ваш партнер, или вы ищете для него инвестирование, или как сейчас, на каком этапе?
Мы всегда находимся на этапе поиска инвесторов. На текущий момент у нас есть партнеры, с которыми мы работаем. Этот проект мы относительно недавно запустили. В тестовом режиме он набрал порядка 10 тысяч пользователей. Пилотируем его просто в городе Казани. Такой just for fun немножко. Договорились с ребятами из стартап-хаба IT-парка поработать совместно. Недавно нас министр цифровизации у себя в телеграм-канале выложил, так что можно и там посмотреть, познакомиться с нашей командой. Такой интересный проект. На самом деле хотим до конца 2025 года выйти на такую миллионную аудиторию. И, соответственно, будем уже как-то развиваться дальше. Есть куча всяких интересных фич, которые хочется протестировать, попробовать.
Вот я как раз хотела спросить, насколько сложно искать инвесторов в проект, который условно можно в кавычках обозначить как аналог Авито, там, аналог Тиндера, аналог Убера. У нас же все аналог Убера.
Да.
Вот, насколько сложно найти инвесторов, сформировать, я не знаю, какой-то publicity вокруг этого проекта?
Publicity сформировать на самом деле не так сложно. Для этого просто нужны финансы, ресурсы административные, личностные, ну и, соответственно, маркетинговые площадки. Если говорить про инвестиции в сам проект, любые инвестиции искать всегда тяжело. Ну, то есть иногда и работу найти, да, в найм как бы сильно тяжело. Иногда кредит в банке даже могут не дать. А когда ты ищешь инвестиции извне, это вообще самая как бы сумасшедшая, наверное, работа, которая только существует. Мы пока этот весь проект на собственные инвестиции реализуем. Есть я, есть мой партнер в этом проекте, и вот мы самостоятельно как бы этот проект пытаемся продвинуть. Но опять же, он не является основным ни для меня, ни для моего партнера, и от чего очень часто страдает. Потому что мы, скорее всего, не уделяем достаточное количество времени, которого хотелось бы. Ну, в общем, проект интересный. Если кто-то захочет скачать, время обмена, скачивайте.
Древнегреческий философ Эпиктет сказал: «Укрепляй в себе чувство довольства своей судьбою. С этим оружием ты непобедим». Если человек имеет возможность рассуждать и может созерцать солнце, луну и звезды и наслаждаться дарами природы, он не одинок и не беспомощен. Гармония с природой была одним из принципов философии стоиков. В частности, Эпиктет считал, что это помогает человеку достичь внутреннего равновесия, избавиться от тревог и стать счастливым. В поселках Village Estate жизнь в единении с природой – это не просто мечта, а реальность. Village Estate – крупнейший в России девелопер, продающий недвижимость класса «Делюкс» в Подмосковье. С самого основания компания стремилась создать новое и уникальное будущее для своих клиентов. – Узнаваемый европейский стиль их поселков, парки с озерами и живописные ландшафты определили облик Новой Риги и сделали имя Village Estate нарицательным среди обладателей эксклюзивной и дорогой загородной недвижимости. Инвестируя в новорижское направление, Villaggio Estate стала хедлайнером загородной жизни класса Deluxe. Новые проекты от Villaggio Estate сразу привлекают внимание. Наибольшую популярность получил флагманский поселок Millennium Park. Его же называют «русской Венецией» из-за каналов с мраморными набережными. Тенистые аллеи, тротуары с топиариями, стриженными деревьями разных форм и парки с озерами идеально продуманы для прогулок. Сейчас Villaggio Estate предлагает в Millennium Park новые участки для тех, кто мечтает изменить свою жизнь и сделать мечту реальностью. Современные стоики могут пользоваться разнообразием жизни и должны жить и процветать в этом мире, принимая его таким, какой он есть. В отличие от монаха, стоик не уклоняется от множества различных аспектов земной и чувственной жизни. Счастье – это гармония между внешним и внутренним. Пусть ничего не нарушает вашего равновесия. Наслаждайтесь красотой и спокойствием с недвижимостью Villaggio Estate.
Я опять хочу немножко походить вокруг монополий. Все-таки это очень сейчас современная реальность, когда этот крупняк, он перетягивает в свою экосистему стартапы либо под своим шильдиком, либо под, как самокат у Сбера, под собственным остались. Вот я хотела спросить, вы какую для себя стратегию, тактику выбираете? Вы хотите, например, развить вот это вот время обмена и войти с ним в какой-то монополию, в какой-то крупняк? Либо вы хотите собственное, как бы, внутри себя только все деньги, все инвестиции, все доходы аккумулировать только для себя и ни в какие эти крупные не входить компании?
Ну, во-первых, таких предложений пока не поступало.
Давай пофантазируем.
Вообще, если говорить о крупных компаниях, которые скупают к себе в экосистему другие, тут же две, на самом деле, как бы истории. Во-первых, ну, крупные компании там скупают далеко не все, да? То есть они очень тщательно отбирают и ищут в первую очередь то, чего им не хватает в экосистеме. Вот, например, там тот же самокат, про который ты сказала, да, он удобен тем, что помимо доставки еды можно еще и получить, например, доставку со Сбермаркета. Ты заказываешь, и тебе приносят самокат. Ну, это круто, они классно дополнили друг друга, это прям супер, как бы, органическая история. Ну, или вот, кстати, классный пример, там, да, Сбер купил 2GIS. Им нужен был географический какой-то сервис, чтобы дополнить свою экосистему. Они это выкупили, теперь у них это есть, это классно, это здорово. Кстати, где-то смотрел интервью основателя 2GIS-а, он говорил, что если бы не Яндекс карты, мы бы давно умерли. То есть он про конкурентов говорил, что Яндекс вкладывал огромные деньги в продвижение услуг на картах, и люди, когда покупали рекламу на Яндексе, они еще параллельно покупали на 2GIS. Мы, на самом деле, как маркетологи, тоже с этим сталкивались. Когда к нам обращались клиенты с просьбой прокачать их аккаунты на картах, мы им всегда предлагали тоже еще и брать и 2GIS, и Google Map, ну, это еще до 2022 года. Потом, естественно, как бы Google Map уже перестали работать. У нас, кстати, на подкасте были ребята GoGym, которые являются частью МТС Хаба, да. У нас были ребята из Много Лосося. Их тоже X5 Retail Group, кстати, выкупила свою, причем на 100%. То есть есть компании, которые выкупают целиком проекты, прям полностью, подписывают контракт с там учредителями, с командой на длительное время, чтобы продолжал проект развиваться. Если говорить о том, хотели бы мы, например, чтобы нас купили или нет, во-первых, такого предложения не поступало, и я не знаю, то есть поступит ли. Во-вторых, если поступит, мы готовы его рассмотреть. Понимаешь, какая история? То есть, покупая проект, крупный бизнес, он не собирается же его закрывать, он собирается его как бы развивать, чтобы стать таким неким стратегом. А вообще, как бы виды инвестиций есть там основные два, да, там, наверное, все остальные дополнительные. Основной — это венчурный инвестор, который вкладывает в тебя деньги для того, чтобы быстренько открутить, то есть на твоем росте, и продать. Купил за 100, через год ты стал стоить в два раза дороже, он продал твою долю кому-то другому за 200, ну, условно. Другой инвестор — это такой стратегический инвестор, то есть это инвестор, который приходит к тебе и помогает тебе, направляет тебя там на путь истины, как добиться того или иного, то есть он заинтересован в том, чтобы ты вырос, потому что ты являешься частью его экосистемы. Ему важно, чтобы все зубы были во рту здоровые, да, там в кавычках. Продал ли я бы компанию или нет, тут надо смотреть по факту. Знаешь, классный есть кейс, там один из сооснователей AMA CRM в свое время рассказал такую историю. У него спросили, а почему вы продали там контрольный, по-моему, пакет? Ну, какую-то большую долю они продавали. Он говорит, вы знаете, вот там сидит стартап, у стартапа очень мало денег, ограниченные ресурсы, и тут приходят дядьки, ставят тебе на стол просто кейс с зелеными бумажками, наполненными, да, и вот как бы думай, забрать сейчас, ну, отдать часть компании, либо продолжать развиваться самостоятельно, у меня как бы 100% от нуля, это все еще ноль, да? Тут надо смотреть по ситуации. То есть в текущий момент как будто бы мы готовы рассмотреть предложение, но не о продаже, а именно о развитии. Вообще мы ищем медийного партнера, на самом деле. На текущий момент вот как раз нам нужно создать гораздо больше аудитории, которая у нас есть. Для этого нам нужны медийные партнеры. Мы даже общались с некоторыми блогерами крупными. Я не знаю, там, наверное, не надо их сейчас там называть здесь сейчас. Ну, как правило, это спортивные блогеры, крупные, у которых по несколько миллионов подписчиков, они заинтересованы. Просто мы не совсем уверены, что это наша аудитория. Нам больше интересен такой более широкий спектр.
Какие ресурсы необходимы вот вам как стартапу для того, чтобы продвинуть этот продукт, тот же самый время обмена?
Ну, во-первых, медийный ресурс нужен.
Ну, вот конкретно, медийный ресурс, что ты предполагаешь?
А, ну, нам нужно, смотри, на текущий момент мы знаем, сколько стоит привлечение одного пользователя системы. В принципе, это дорого для нас. Мы бы хотели, чтобы пользователи начинали расти с гораздо меньшей стоимостью. Соответственно, если будет медийный партнер, который будет предлагать нам, например, закуп рекламы в 3 раза дешевле, чем это есть на рынке, либо если он будет готов привлекать около бесплатно эту аудиторию, мы готовы взять его в партнеры. Например, если это какой-то серьезный медиа, например, персонаж, у которого есть большая аудитория, и он готов об твоем проекте говорить налево и направо, то, конечно, привлекая клиентов потенциальных, да, то бишь пользователей, за гораздо меньшие деньги, чем мы планируем, ну, мы получаем на выходе как бы выгоду, и, соответственно, мы готовы с таким партнером общаться.
А на конференции, на митапы, на все эти мероприятия айтишные ты ездишь тоже с этим проектом или с каким-то другим?
Ну, вообще, да, то есть и с этим проектом в том числе. То есть это все-таки наш такой, ну, один из основных проектов. У нас есть еще более мелкий проект, про который я пока не хотел бы говорить. Но это такой один из наших основных проектов. Мы на него делаем большие ставки. И, конечно, приходится участвовать на мероприятиях, на митапах. Но видишь, в чем проблема? На таких мероприятиях уже давно у нас очень мало тех, кто готов купить. Как правило, очень много продавцов. То есть на любом митап-мероприятии длинная доля — это не те, кто готов купить, это, как правило, те, кто хочет, пытается тебе что-то продать. И, ну, как бы митап митапу рознь.
В митапах, в IT-каких-то конференциях, где тебе нужно себя продать, где все пришли себя продать. Вот ты из Татарстана, там 30 команд, IT-команд из регионов и 6 из столицы, из Москвы. Кому будет проще, кому сложнее? Или география вообще ни на что не влияет?
С момента появления интернета география для IT-специалиста перестала вообще как-то влиять. Неважно, где ты находишься, ты находишься в Москве, ты находишься в Калифорнии или, не знаю, в какой-нибудь деревне. Если у тебя есть интернет, у тебя есть полный кладезь знаний всего интернета, пожалуйста, ты можешь сделать все, что угодно на том же качестве, что и, не знаю, любой москвич, например. Проблема в другом, проблема в трендах. Вот, кстати, с точки зрения трендов довольно интересно, что тренды зарождаются в столицах, и именно оттуда приходят к нам. Например, если говорить про дизайн, то понятное дело, что лучшие дизайнеры находятся в столице, да, то есть самые классные креативные команды, они все находятся либо в Москве, либо в Петербурге. Ну, вот так устроен рынок. С точки зрения технологий, мы всегда находимся на таком пике, в принципе, технологическом, что не обязательно для этого быть, например, в Москве.
Ну вот смотри, допустим, ладно, география не имеет значения, но команде из Москвы проще будет захантить человека из Казани на высокую московскую зарплату того же эксперта, чем, например, тебе или там какому-то другому казанскому, челнинскому, ростовскому или нижегородскому стартаперу. Все равно вы даже за кадры конкурируете, то есть они, наверное, все-таки выигрывают.
Ну, вообще и да, и нет. У нас тоже работают ребята, на самом деле, московские. Вот. Московская зарплата от казанской, в принципе, уже не особо отличается, если говорить об IT-специалисте. Я про это и говорил, вот начиная разговор, что какая разница, например, для компании, если им необходим, например, удаленный сотрудник, то нет особой разницы, какой это будет специалист и где он будет жить. Он может жить в Турции, может жить в Британии, может жить в Москве или в любом другом городе России или соседних там республик, да. Стоимость его все равно примерно будет одинаково оценена. И это обусловлено тем, что у человека больше выбора. Он может устроиться в российскую компанию, в казанскую компанию, в московскую или в калифорнийскую, при этом находиться у себя дома и получать ту же самую зарплату. Есть разница лишь в компаниях, то есть, например, устроив какой-то большой технологический гигант, нужно понимать, что ты будешь частью большого механизма, огромного, что ты в лучшем случае будешь иметь возможность общаться там с каким-то там топ-менеджером средней руки, да. То есть в маленькой компании ты будешь руку жать и директору, и всем партнерам, которые будут приходить, и будешь в курсе всех последних новостей о компании, они не будут спускаться тебе сверху. Ну, тебе будет интереснее, гораздо интереснее работать в маленькой компании в этом смысле, получается, что ты на такой передовой.
Традиционный вопрос, который ты сам задаешь бизнесменам, я хочу задать тебе. Точнее, это не вопрос, это просьба пожелать что-то начинающим предпринимателям, стартаперам, бизнесменам.
Хороший вопрос, на самом деле. Слушайте «Бизнес или Рус».
А что ты... Какой бы ты сейчас дал себе совет Камилю в 2017 году? Вот,
больше работать.
Еще больше работать.
Еще больше работать. На самом деле, вот если без шуток, да, всегда нужно заниматься саморазвитием, это раз. Вообще в целом развиваться. А во-вторых, быть усердным. Работы действительно много. Ну, работа для каждого тоже как бы по-разному, да. Кто-то умеет классно описывать бизнес-процессы, это работа. Этим нужно заниматься. Кто-то умеет деньги считать правильно, да? У каждого же бизнес тоже свой. Вот, например, помимо айтишки, там у нас, я уже говорил об этом или не говорил, не помню, там есть бренд одежды, да? Кстати, недавно только получили на него товарный знак. То есть что-то у нас
это
так долго затянулось.
Это очень долго.
Да, но мы, кстати, давно делаем регистрацию товарных знаков для наших клиентов. Например, там ряд проектов, которые мы реализовывали на заказ, мы же в том числе еще и регистрировали товарный знак. Это, кстати, вот опять же к слову о том, почему нас выбирают, потому что мы оказываем полный спектр услуг. То есть к нам можно обратиться с какой-то идеей на листочке, а выйти с товарным знаком, с полноценным рабочей версией, у тебя еще реклама будет включена, работать, и будут продажи начинаются.
Ну и последний визионерский вопрос. Угу. Давай подумаем, что будет с Аватекой дальше, как она будет развиваться. Что мы увидим через 5 лет?
Сложно говорить, на самом деле, о том, что будет через 5 лет, учитывая, что непонятно, что будет в следующем году. Но вообще мы будем в любом случае, мы будем развиваться. То есть мы намерены расти, то есть мы постоянно растем, мы всегда находимся в поиске сотрудников, нам всегда нужны люди. Мы будем больше заниматься своими собственными проектами и продуктами. В меньшей степени, наверное, будем заниматься заказной разработкой. Такой вот у нас есть план. Мы будем более технологичными, потому что сейчас мы начинаем разрабатывать проекты уже, используя, наверное, последние технологии, но все больше и больше начинаем вкладывать в изучение новых. И в этом направлении как бы вся наша команда видит будущее. Мы бы запустим новый проект. То есть однозначно запустим новые проекты. Это будут не полноценные стартапы, это будут продукты в рамках нашей компании, в рамках нашей инфраструктуры. Мы будем выделять постоянные обращения от клиентов в некие продуктовые решения и будем поставлять уже не просто нашу команду, а нашим заказчикам, а будем поставлять уже готовый софт нашим заказчикам, чтобы упрощать их работу внутри. Вырастем, наверное, в штате гораздо больше. Однозначно вырастем в обороте.
А технологии? Какие технологии будут?
Они не сильно изменятся, мне кажется, в ближайшие 5 лет. То есть там вектор плюс-минус определен. Плюс, видишь, вектор же определяют крупные технологические компании. Для того, чтобы ту или иную технологию внедрить и обкатать, нужно какое-то время. Помнишь, как было там с искусственным интеллектом, да? То есть, когда его только-только запускали, там 3 человека об этом вообще в целом знало. А сейчас есть целые университеты, которые обучают искусственному интеллекту. Ну, я имею в виду машинное обучение, но как бы это направление развивается все больше и больше, и, соответственно, оно будет развиваться, оно дойдет до какого-то определенного момента своего развития. И вот тут придем мы. Знаешь, вот у нас был подкаст как раз с продуктологом из RedMed Robots. Он говорил, что любая технология сначала идет на такой волне хайпа, а потом устаканивается, когда находится именно ее применимость. Да, вот мы работаем с теми технологиями, которые вышли на плато. Мы не работаем с чем-то таким новым, потому что этим занимаются не этим занимаются команды по R&D. Мы все-таки не можем рисковать и давать нашим клиентам то, что мы еще не обкатали и не попробовали. Когда есть технология надежная, мы, соответственно, с ней работаем. Когда это что-то интересное, инновационное, мы, к сожалению, не можем на 100% дать гарантии, что это будет работать. Это, опять же, опыт мой, это опыт нашей команды. Проекты с криптовалюты потому и не взлетели, потому что о них тогда мало кто знал, а специалисты стоили больших денег. А хорошие специалисты стоят еще больших денег, да, в этом смысле. Основное направление наших команд в компании всегда были веб-сервисы. Потом мы плавно перешли к мобильной разработке. Сейчас все больше и больше у нас спрашивают мобильные приложения и мобильные версии сайтов. Я думаю, в конечном счете, лет через 5 мы будем делать только мобильные решения. Никаких веб-сервисов просто не будет существовать, и все веб-сайты будут, выглядеть как такая маленькая витрина с кнопочкой «Переведите, пожалуйста, в режим мобильного телефона». Вот что-то типа такого.
Камиль, спасибо за беседу. Я желаю твоему бизнесу и тебе успехов, процветания и долгой нашей с тобой совместной работы. Спасибо большое.
Спасибо, Аня. Работает ли японский кайдзен в российских реалиях? Почему наши предприниматели до сих пор не смотрят на свои предприятия с точки зрения юнит-экономики? Как дизайн мышления может помочь компании? Ответы в новом сезоне подкаста «Есть такой бизнес». Мы изучим техники и методологии, с помощью которых компании налаживают процессы и увеличивают прибыль. Слушайте новый сезон «Есть такой бизнес» от студии Red Barn по ссылке в описании выпуска.